Братья, я прочитаю два текста из Священного Писания. Оба текста с Ветхого Завета. Первое место – это книга чисел, 10 глава. Книга чисел, 10 глава. С 12 стиха. «И отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Моисея». Это первое место. Второе место – это вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 1 и 2 стих. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 1 и 2 стих. «25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». Вот первый стих, что мы прочитали. «Поднялись они в первый раз по повелению Господнему, данному через Моисея». Братья, это был торжественный момент в жизни израильского народа, когда прозвучали серебряные трубы, когда столб облачный двинулся. И вот по такими внешними признаками, друзья, израильский народ напился, поднялся в первый раз по повелению Господню. Не потому, что их принудили, не потому, что их подтолкнули, не потому, что их так хорошо и уверенно стали звать, друзья. Они поднялись по повелению Господня. Это очень важный момент, когда человек начинает в жизни идти не потому, что папа с мамой его уговорили, убедили, или под страхом наказания, или корость какая-то, выгода, друзья, а они, когда человек пошел по повелению Господня. Каждого из нас, в жизни каждого из нас, тоже был такой момент, когда прозвучала серебряная труба с кафедры в виде какого-то проповедника, когда столб огненный озарил наше сердце, и мы прошли вперед первый раз по повелению Господня и сказали: «Господи, прости. Я жизнь посвящаю Тебе, я хочу быть Твоим учеником». И Господь повел, друзья, нас всех своим путем. Но когда-то это было первый раз. И вот в израильском народе подмечен торжественный момент. Все люди поднялись и первый раз пошли по повелению Господню. Очень ответственный момент. Дальше здесь описывается конкретно 12 колен Израиля по ополчениям. Как они шли, перемещались, здесь подробно описано. Братья, мы сегодня тоже совершаем путь вместе с церковью, а точнее сказать, в церкви, в самой церкви. И путь церкви подходит к концу. Наше шествие тоже напоминает вот это шествие израильского народа по ополчениям. Здесь может быть и семейное ополчение, и личный духовный опыт, и возрастное ополчение. По-разному. Вот брат сейчас подметил возрастные стороны, как это ополчение должно идти и должно готовить себе замену и так далее. Братья, но мы тоже идем. Когда-то было первый раз по повелению Господню, а как дальше? Бывает, сначала было по повелению Господню, а потом где-то эти повеления, друзья, и забывать можно. Один служитель рассказывал в нашем объединении, когда в 1992 году у нас в Оренбургских степях был один из первых подростковых лагерей. Тогда лагерь только-только начинали делать. Большого опыта еще не было. Но братья как могли организовали, старались. И вот этот лагерь тоже так и назывался. Несколько дней он был. Лагерь назывался «Путешествие израильского народа из Египта в Ханаанскую землю». Собрали детей, прочитали им это место из Библии, разъяснили. вечером разъяснили, сказали, что завтра утром рано вас поспешно разбудят, вы должны поспешно покушать. И по коленам Израилевым разделили молодежь по коленам, вот этих детей, по коленам Израиля. Вот у вас по ополчению будут главы поколений, и вы пойдете, значит, да, труба зазвучит, там взяли трубу специально, по сигналу, и мы пойдем в обетованную землю. Конечно, там все было приготовлено, там и ковчег был сделан, ну, где-то прообраз горы Синая, и так далее. Те трудности, которые встречались, так братья как могли, сделали. И вот настало, друзья, утро. Вдруг посреди лагеря звучит этот звук трубы. Дети просыпаются. Старшие воспитатели, главы поколений, собирают, объявляют. Колено такое-то, колено такое-то. Все дети сходятся. Так, быстро, спешно кушаем. Подали чай без сахара. Подали там хлеб такой простенький, дети кушают, ну вот такой прообраз. Будем сейчас, дальняя дорога предстоит в обетованную землю. Всех детей собрали и пошли они, друзья, пошли. Идут они некоторое расстояние. И вот брат говорит, рассказывает, говорит, прошли некоторое расстояние и говорит, смотрим, что-то из 12 колен образуется 13 колено. Это те, которые отстали. У кого-то голова заболела, кто-то устал, кто-то нашел себе сверстников по духу близких, им есть о чем поговорить. Благо тогда не было еще сотовых телефонов, это колено значительно расширилось. И они так, знаете, сдружились, отстали и идут. И братья смотрят, вроде 12 колен было, появилось 13. Там главы нету там в том колене, они сами идут. Сами с собой управляют, но все равно идут. Что интересно, они не отстали, не ушли стойно, вроде идут в общем потоке. Братья, вот мы сегодня тоже это шествие совершаем в церкви. Господь нас тоже ведет так образно, по коленам, все церкви, объединения, поместные церкви, самой поместной церкви путь совершается. И вы знаете, братья, что сегодня тоже образуется вот это колено. Если бы я сейчас спросил, братья, поднимите руки, в чьей церкви есть 13-е колено. Я в своей церкви когда так задал вопрос, братья, как вы думаете, есть в нашей церкви 13-е колено? Ну, кто-то покивал головой, кто-то нет. Братья, оно есть. Причем Бог его не организовывал. Его организовали сами люди. Это 13-е колено. Оно, друзья, организовывается, ну как бы образуется из разных колен. Это 13-е колено. В Израиле этим 13-м коленом были Корей, Дафан и Аверот. Корей, Дафан, Аверон. Потом Нафан и Авиуд, помните, да? Чуждый огонь несли. 13-е колено, друзья, это были те, которые просили мясо, ропотники, и потом была стоянка Киброд Готава, и там много их похоронили. Друзья, и прочие ропотники. Вот из этих 12 колен образовалось вот это 13-е колено. Такое произошло. Братья, в наши дни тоже сегодня может быть или бывает 13-е колено. Это знаете кто? Духовно ослабевшие, духовно беспечные, непрощающие, обидчивые, гордые ропотники. Бог это колено не образует, оно само образовывается, братья, из разных церквей. Вот обязательно находятся такие люди, это 13-е колено. Они тоже вроде трудятся, вроде идут в общем потоке. Они слышат то, что делается в стане израильском. Они вроде бы присутствуют на всех этих общениях. Но тем не менее, состояние души такое. И в Новом Завете тоже было это 13-е колено. Тоже было 13-е колено. Его еще можно так назвать. Вот я читаю книга чисел, 11 глава. У кого открыто 10, следом идет 11. С 1 стиха. «Народ стал роптать слуг Господа». И Господь услышал, и воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Вот 13-е колено, тире, кто пишет, напишите, это край стана. То есть, да, они идут в стане, но это край стана. И, братья, поражение всегда будет начинаться с края стана. Поражение всегда будет начинаться с духовно ослабевших. Твердых, уверенно идущих за Богом, труднее поразить. Кого дьявол поражает? А вот духовно больных, ослабевших, ропотников, у кого в сердце огорчение, обиды, друзья, и так далее, и тому подобное. И вот дьявол сюда, вот край стана поражает. В прошлом году в нашем уральском объединении мы такой пункт ввели, статистику, ну просто сами для себя ввели. Сколько у нас за год отлучено человек было и причина. Ну и братья так вот указали, сдали информацию. Я так обработал ее. У нас в уральском объединении 3870 членов церкви. И за прошлый год у нас отлучили 34 человека. Если в проценты перевести, где-то самое большее 42%, это были отлучены в области нецеломудрия. То есть там или блуд, вот, или там развод с блудом и так далее. Ну, в общем, в этой области. Братья, я так нахожу, вот эти 34 человека, это край стана. Край стана больше, 13 крайне больше, но эти уже были конкретно поражены. Поражены, край стана был поражен. И мы видим вот это отлучение. Как это опасно, и для нас сегодня вот это предостережение. Поднялись в первый раз по повелению Господню. А потом на каком-то этапе, друзья, отрезки пути повеления Господне оставляются. Оставляются и образуется вот это 13-е колено. И я думаю, если мы нелицеприятно посмотрим, друзья, на свои поместные церкви, а уж служители это точно знают, там всегда есть 13-е колено. Есть люди, вошедшие в церковь, они всех любят. Им церковь видится святой, хорошей, да и слава Богу, братья, о народе Божьем надо возвышенно говорить. Но тем не менее в этом потоке есть край стана. У нас было членское собрание в конце года, членское, 31-го мы сделали сами. Прям с утра, день нерабочий был. Вот. И тоже так хотелось предложить церкви проверить прожитую жизнь за год. И мысль тоже такую сказал, за край стана. Ну и предложил, вот сделал призыв, как мы делаем призыв, ну, перед грешниками. Кто хочет пройти покаяться, спросить прощения у церкви, вы знаете, стали выходить. Выходит одна душа, мы накануне за нее уже молились, братьям переживали, планировали с ней иметь серьезный разговор, к этому были веские основания. И вдруг она выходит, встает перед церковью, говорит, братья и сестры, я оказалась на краю стана. Я целый год не участвовала в вечере. Ну, или не приходила на это собрание, или там на балкон, говорит, сяду так, приду. Я так обиделась, я такое огорчение допустила, так меня обидели, даже те, от кого я не ожидала. Но бывает такое, друзья, мы не скрываем, даже такое бывает. Вот я сейчас поняла, у меня даже в сердце мысли такие пришли, что я больше в собрание ходить не буду. И теперь я понял, я все равно без церкви не смогу. Я не хочу быть на краю стана, пока не пришло поражение. И она так встала, друзья, на колени, просит прощения. А с другой выходит, третий выходит, кто-то с места просит прощения. Вот не хочет быть в 13-м колене. Знаете, братья, 13-е колено, оно образуется, ну как бы само собой, вот из этих ослабевших душ. Оно и в Первоапостольской церкви было. Евтих, он тоже оказался на краю стана. Александр Медник, Анания и Сапфира, Симон Волх, это тоже представители 13-го колена. То есть вот так из разных церквей, друзья, и они раз образовались. Вроде бы участвовали в служении, вроде бы шли. Но в духовном разрезе Бог посмотрел, говорит, край стана. А дьявол смотрит, край стана, ну буду поражать с края стана. Ему легче это сделать, друзья. Вот такая идет сегодня духовная брань. Вот второй стих я прочитал, братья, за царя Амасию. Этот стих показывает нам, с чего начинается 13-е колено. Здесь так написано о нем. «И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца». Вот маленькое «но». Вроде бы все делал угодно в очах Господних. Вот смотришь, вроде все делается, но не от полного сердца. Почему-то вот этот стрих обязательно подмечен, друзья. И когда подмечен этот стрих, друзья, надо сразу смотреть на конец жизни. Если мы смотрим конец этой главы, посмотрите, какой конец жизни был Амасии. Друзья, его умертвили. Он отступил от Господа. 27 стих. После сего времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор. Все, край стана. Заговор. Поражается край стана. Почему так произошло? Делал угодно, но не от полного сердца. Вот сегодня, оказывается, много христиан, которые идут за Богом, но не от полного сердца. И это проверить, это профильтровать, братья, очень трудно. Служителям это сделать очень трудно. Это надо очень часто посещать семью или очень часто контактировать с человеком, очень часто беседовать, чтобы увидеть эту неполноту. А так, когда вот много членов церкви, друзья, это практически не разглядеть. И я бы не сказал, что это недоработка служителей или душепопечительной работы в церкви, нет. Я считаю, вот анализ полноты или неполноты сердца зависит от самого человека. Ты сам определи, в каком ты колене. Колено, идущее впереди стана, справа, спереди, сзади, или ты на краю стана оказался, ты сам определи. Я эту мысль хочу подчеркнуть. Каждый из нас должен посмотреть, от полного сердца, не от полного. Потому что вот оно здесь бывает скрыто, братья. И вот это, когда не от полного сердца делаем мы пред Господом, потом оно приведет к тому, что вот это сердце незанятое или отданное чему-то, кому-то, оно обязательно, братья, приведет к греху, к ослаблению и к поражению. Что с Амасией произошло? Он одержал прекрасную победу. Но, я считаю, очень жестоко расправился с 10 000 пленников. Когда он Идумеев победил, написано, он их привел на скалу горы и оттуда не сдвинул. Так что они все, как здесь написано, разбились совершенно. Я думаю, это жестоко он поступил. Ну, можно было на поле брани умертвить. А уж если взял в плен, развел. И потом что он сделал? Богов идумейских он взял, внес к себе, друзья, поставил их на почетное такое место и стал поклоняться. Ему посылают пророка, Бог посылает пророка остановить Амасию. Друзья, не от полного сердца. Не полное, значит, все, богов уже поставил. Пророк ему говорит, что ты делаешь? А он говорит, кто разве тебя советником царским поставили? Перестань, чтобы не убили тебя. Представляете, какая угроза? Перестань, чтобы не убили тебя. Вот как оно, друзья, зарождается в сердце, вот этот гнев. Гнев человека не творит правды Божией. Потом 18 глава книги Притчи, 19 стих, так написано. Озлобившийся брат не преступнее крепкого города. Представьте себе, братья. Бывает так вот в труде, в сотрудничестве, край колена, и вот брат озлобился, не преступнее крепкого города. Никто к нему подойти не может, ни с каким предложением, ни примириться, ни посотрудничать, ни побеседовать. Почему? Озлобился. Озлобился, все, это уже край стана, это уже 13-е колено. Надо немедленно выходить из этого положения. И дьявол сегодня находит немало таких, друзья, возможности, чтобы народ Божий вести вот в этот край стана, в 13-е колено. Там легче просто поражать. Поверьте, братья, дьявол, ну, за малым-малым исключением, кого-то придет нас обольщать там водкой или куревом, ну, какими-то такими грубыми грехами или блудом, хотя и здесь бывает поражение. Друзья, нет, дьявол к нам с этим не подойдет. Он знает, мы от этого свободны, мы от этого удаляемся. Мы как бы в этой среде-то даже и не вращаемся. Где это делают? Но он подойдет, друзья, вот где неполное сердце. Где неполное сердце? По чуть-чуть начнет. Чтобы тебя оттеснить, чтобы ты стал 13-е колено, где нет главы поколений, там никто с тобой беседовать не будет, направлять не будет, и там тебя поразит. Я еще на такие моменты обратил внимание. Вот у нас церковь подписывает ходатайство. Буду говорить за свою церковь. Может быть, у вас дела по-другому обстоят и значительно лучше. Я обратил внимание, мы ходатайство пишем почти на каждое сообщение. Ну, может быть, на некоторые там пропускаем, а почти на каждое пишем. Я обратил внимание, что примерно подписи так идут одинаково, где-то 150 человек, 140, 135. И так стабильно, друзья. А членов церкви у нас больше гораздо. Если посмотреть так со стороны, внешний взгляд, Друзья, кажется, вроде бы и служение делается. Сказать, у вас идет ходатайство служения церкви? Идет, конечно. Но если брать размер церкви, я бы сказал, нет полного сердца. А где еще 50-70 человек? Почему их подписи не хватает? Ну пусть на одно они пришли, на второе. Причем мы подписываем и в воскресенье утром и вечером, и в пятницу. Мы несколько дней, пожалуйста. Почему не хватает? Не от полного сердца получается. Материальное служение, сказать, идет оно? Идет, слава Богу. Хорошо у нас в Уральском объединении, в церквах идет. А если так, друзья, за год посмотреть, да разделить на 12 месяцев, разделить на членов церкви, друзья, и можно очень просто посмотреть, выходит ли десятина. Мы знаем средние зарплаты по областям, примерно средние пенсии. И смотришь, в целом идет материальное служение. Но когда вот немножко математику так сделаешь, и смотришь, нет полного сердца. Точно нет полного. Кто-то, друзья, жертвует, очень много жертвует. И слава Богу, а кто-то не жертвует. Кто-то удерживает, то есть он нет полного сердца. Мы же не ведем табели, мы не ведем какой-то учет, братья. У нас вот мы пред Богом это делаем. Как я встретил адвентиста седьмого дня. Они говорят, а мы этим пресвитеру приносим эти, как они, табелеграммы, квиточки по-простому, да, табелеграммы. Все, и у них строго, вот он принес вот зарплату десятую часть. У них строгий учет, они с квиточками идут. Братья, у нас этого нет. У нас есть и больше квиточка пожертвуют. Потому что любовь к Господу есть. Бывает так, нет полного сердца. Один брат как-то приехал на юг, вот, и он слышал, что едят раков. Он никогда раков не ел. Ну, рыбу ел, а раков никогда. Ему говорят, такие они вкусные. Он обратился там, у кого остановился, говорит, слушайте, накормите меня хоть раз раками. Говорят, вкусные. Я никогда не ел. Там, где я живу, у нас раков нету, никто их не варит. Ну, брат говорит, ладно, ты сходи на базар, купи. Вот, у нас, говорит, пожалуйста, там девушка, вон сколько продается. Он взял ведро и пошел этих раков купить. Приходит на базар, посмотрел, действительно ему предлагают там и вареные, там и соленые, ну, я не знаю, какие только не бывают, и живые. Он говорит, ты живых купи, а мы тебе уже приготовим. Он походил, походил, к одному подошел, что-то предложили слишком дешево. Он говорит, ну, пойдет мне. Вот, посмотрел, пол ведра там, все. Он ему ведро пересыпает, расплатился и приходит. Пришел хозяин, ставит, говорит, вот приготовьте мне раков, я вот купил. Ну, а хозяин-то местный, он посмотрел ведро, говорит, да, и головой покачал. Да, говорит, хорошо, тебя обманули. Он, как обманули? Ну, вот смотри, говорит, берет из ведра этих раков, высыпал так, раздельно разложил, и смотрит, половина раков шевелится, а половина не шевелится. Ну, туда половина мертвых было, половина живых. Он говорит, странно. Говорит, а я когда покупал, они все шевелились. Он говорит, да нет, когда они в куче, вот так, тесно, живые шевелятся, касаются мертвых, и мертвые чуть-чуть шевелятся. Создается впечатление, что все живые. Братья, точно так в церквах. Живые шевелятся, кто-то молится, кто-то на благовестие стремится, кто-то матерян, кто-то больных посещает, и где-то заденут рукой, пойдем ты со мной, давай здесь мне помоги, шевелится. Остается картина, что вся церковь шевелится. Братья, а вот так по одному распредели, распредели. И духовную жизнь посмотри, смотришь, и 13-е колено получается. И 13-е колено. Живые-то бывают не все. Начинается с чего? Не от полного сердца. Не от полного сердца. Вот это начало. Братья, очень важный момент. Вот так, чтобы все сердце принадлежало Господу. И сама сей так и получилось. Отступил от Господа. Это уже было поражение. Когда-то Иисус Христос вышел навстречу бесноватым. И этот бесноватый, видя, что приближается Иисус Назарей, он говорит, не мучь меня, провозглашает, не мучь меня. Ну, друзья, Христос изгоняет беса, и там написано так дальше, изгнал бесов, потому что они мучили его. Вот этот человек, который был одержим бесами, братья, он провозглашает, не мучь меня. Но ведь мучил-то не Христос. Христос, он пришел, чтобы освободить измученных на свободу. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И вот бывает так, что человека мучает его гордость, его себялюбие. Мучает, друзья. Вообще 13-е колено, оно самое мучительное. В этом колене настойчиво ищет любви. настойчиво, друзья, ищет в себе внимание, уважение, понимание. Вот в этом 13 колене. И они мучаются. Им кажется, все их мучают. И служители, и родители, и старшие, и наставники, и проповедники. И у них такой измученный вид, они в конце идут. И им только одна участь. Дьявол раз поражает, и все. Край станет. Поэтому хотелось, братья, хорошо понимать, что нас может мучить. И что может подвести нас к тому, что мы окажемся на краю стана. Вот хотелось, чтобы Господь этого нас избавил, сохранил. Ну вот хотелось немножко еще за семьи сказать. У дьявола цель сегодня разрушать семьи. Смотришь, вот там, конечно, разводы крайне редкие у нас, но тем не менее отсутствие мира в семьях наблюдается. То не могут примириться, то не могут простить, то порядка в семье нету. Братья, между мужем и женой, с детьми непонимание. А это тоже край стана. Братья, тоже край стана. Воздевать чистые руки без гнева и сомнений уже не получается. Тему проповеди сказать о воспитании, о семейную тематику не получается. Почему? Мы понимаем, потому что нет основания в семье какое-то расстройство. И немало сегодня бывает таких вот и конфликтов. Служителям приходится ходить, мирить и не знать, что же делать, братья. Вроде верующего трудно так простить бывает. В одном селе жили бабушка с дедушкой. Их дети уже выросли, члены церкви разъехались, свои семьи имеют. Они в своем стареньком домике доживают. Мы, говорит, уж здесь будем доживать. Хоть это село было, но церковь там была. Они давно очень верующие. Ну, так тоже вроде бы когда-то пошли первый раз по повелению Господне. А потом, друзья, вот так одни остались, детей устали, и стали ссориться, и больше ссориться. Служители беседуют с ними. То от вечерих отстранят, то потом разрешат, то попросят просить прощения в церкви, примиряют. И вот так, друзья, они. А вы знаете, за чего они ссорились? У них была коза, и дед любил молоко. А бабушке его спутнице трудно было, ну, ухаживать что-то за козой. И вот они спорили. Он говорит, я буду пить молоко. Она говорит, давай продадим козу. И вот они ссорятся. Продадим, я же глава в семье, я решаю. Она говорит, нет, я тоже помощница, ты должен со мной советоваться. И вот они, друзья, ссорились, и уже, ну, сил нету. И однажды он выходит за ворота и смотрит, на воротах написано мелом, продается коза. Он в гневе забежал домой, тряпку взял, стер этот мел, и говорит, как ты посмела, я глава семьи, муж, ты написала объявление, ты же должна была со мной спросить. Вот. А я что? Я же тоже жена, мне тяжело уже. И опять скандал снова, значит, этим таким всплеском. Проходит время, он выходит за ворота, опять мелом написано на воротах, продается коза. Он взял мел и дописал вместе с бабой Галей. И посол. Посол из дома сидит. И вдруг его хозяйка забегает. Как ты посмел? Это ты мой муж. Мы с тобой прожили столько десятков лет. И как ты меня продать хотел? Ну, в общем, рано сердце на рано. Друзья, а в селе-то видят, знают, что они верующие. Пройдут, прочитают, тоже смеются, улыбаются. Вот как вот их мирить, братья? Вот край стана. Что с ним делать? Причем уже конец, друзья. Вот церкви-то путь уже, конец подходит. Все, пришествие нас Господь готовит. И вот так, друзья, Господь то в семье, то лично, то во взаимоотношениях. Вот. И дьявол, друзья, нас вот так выводит в это 13-е колено, чтобы потом поразить. Ему это сделать легче. И вот хотелось, братья, чтобы, как мы прочитали, и поднялись они в первый раз по повелению Господне. Вот чтобы по повелениям Господне не только в первый раз, а и так дальше идти за Господом. Вот, послушание пред Богом ходить, чтобы не было никакого поражения, чтобы все Господь устраивал вот и в нас в братском служении, чтобы нам повиноваться Господу. Где-то бывает это трудно, братья, потому что это связано со смирением, с покорностью. Вот. Что еще хочется сказать, братья? Если в 13-м колене будут братья, ждите там и сестер. Все-таки братья – это ведущая сила, это костяк братья. Если вот на край стана придут братья, там придут и сестры, и будут заряжаться тем же духом. Если братьев не будет, друзья, там мало и сестер будет. Главное, чтобы братья, главы поколений там не оказались, чтобы вот братья, они правильно шли в станах, где Бог поставил, где главы поколений, где есть движение, где есть стремление, чтобы Бога из вида не потерять. У нас чтение было в одной церкви в Уральском бедении. Вот когда уже заканчивалось чтение, вот одним из последних предстал пресвитер. Вот 79 лет ему старец. В общем-то, в этой церкви, вот, в общем, слава Богу было. Хотя некоторые были и наказания, и недостатки в этой церкви. Но в целом, так, хорошая церковь. Ну и когда он предстал, братья сказали, вот, некоторые ему замечания сказали. Вот, он так принял все. Ну а потом сказали, что вы скажете брату пресвитеру, что вы скажете. Вот он, старец такой, стоит. И вы знаете, братья, мне так по сердцу понравилось. Он посмотрел на церковь и говорит, что я скажу? Говорит, ой, я грешник бедный, правда я таков? Вот так вот сказал со слезами на глазах. Я вспомнил, когда-то мне кассета попалась из Америки. Там тоже записи песен были. Ну, в таком современном переложении музыкальном. И вот эту песню поют. Я обратил внимание на слова. Эта песня начиналась так со слов. «Был я грешник бедный, правда я таков» и так дальше. А по тексту «Ой, я грешник бедный». Вот бывают так называемые бывшие грешники, друзья, они оказываются в 13-м колене. А когда мы пока ходим с сознанием «Ой, я грешник бедный», и милость Божия будет к нам, тогда есть способность каяться. Когда есть способность каяться, значит смирение. Тогда можно еще ожидать покаяния от грешников. Тогда Бог еще может миловать церковь, друзья. И нас может миловать. Ой, я грешник бедный, правда я таков. Есть грешники богатые. Ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Ой, я грешник бедный. Вот так составлены слова. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, Павел пишет. Хотелось, братья, чтобы мы вот с этими словами сейчас Господу помолились. Чтобы Бог сохранил нас от этого 13-го колена. Чтобы Господь помиловал и церкви наши. Чтобы не было вот этого края стана, где будет поражение. Оно, друзья, сегодня идет. Мы живем в такое время, когда не только колено, братья, целые церкви и союзы превратились в край стана. И там идет поражение. Поражение. Есть церкви, которые уже трудно назвать церковью, их только общиной можно назвать. Идет поражение, соединение с миром. И хотелось, чтобы и мы, братья, бодрствовали. Прежде всего, мы, братья, тружники, не оказались в этом 13-м колене. Пусть Господь нас помилует. Поэтому вот с такими словами, ой, я грешник бедный, обратимся к Господу, чтобы и у нас не было никогда отступления от Господа, и не было поражения. Вот это мне на сердце было сказать. И чтобы от полного сердца следовать за Богом. Аминь. Помолимся.